с понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Крым Реалии партизанит в ваших радиоприемниках. У микрофона Павел Казарин. Очень часто в этой студии мы говорим о тех темах, которые можно измерить на языке цифр. Но значительно реже мы говорим в этой студии с теми людьми, которым есть сказать вне зависимости от информационного повода. Потому что вот попадаются все-таки в жизни люди, которые шире самих себя, и которые могут говорить вроде бы от своего собственного лица, но при этом служат таким себе коллективным голосом очень-очень-очень-очень многих людей. Я думаю, что вы поймете, о чем идет речь, когда мы представим нашего героя.
Гость эфира.
Ахтем Сейтаблаев родился 11 декабря 1972 года, недалеко от Ташкента. В 1989 году семья переехала из Узбекистана в Крым. Здесь он закончил актерское отделение Крымского культпросветучилища, а в 1999 отделение режиссуры и драматургии Киевского национального университета имени Карпенко-Карова. Играл в спектаклях Государственного крымско-татарского академического музыкально-драматического театра в Симферополе. Там же, как режиссер, ставил спектакли. В 2013 году снял фильм о депортации крымских татар «Хайтарма». Здесь он сыграл главную роль. «Хайтарма» стал первым художественным полнометражным фильмом о депортации крымских татар. Украинский фильм получил российскую нику – самую престижную награду в российском кинематографе. Ахтем Сейтаблаев – ведущий телевизионного проекта «Храбрые сердца». Программа посвящена людям, которые проявили героизм во время событий на востоке Украины.
Я очень рад, что мне все-таки выпала эта возможность сказать «Приветствуем тебя, Ахтем», в студии программы «Крым Реали».
Спасибо большое, Паша. Для меня это и большая радость, и не скрою, это немаленькая честь находиться в вашей студии, потому что я, не скрою, являюсь поклонником всего того, что ты делаешь, а в частности пишешь, потому что я на самом деле очень внимательно слежу за тем, что ты пишешь, потому что очень многое, что нас объединяет с тобой. Мы крымчане, я просто ощущаю, можно сказать, физически, как тебе болит тема Крыма. Вот, и поэтому для меня твои статьи, пускай зрителям не покажется, что кукушка хвалит петуха, тут сидит. Вот, но мне приятно говорить такие вещи, когда я действительно чувствую себя именно так. А чувствую я, читая твои статьи, знаешь, как некую вот систему координат.
Спасибо, Ахтем. На самом деле, я, честно говоря, не ожидал. Я рад, что у нас сегодня нет видеотрансляции, потому что пусть люди продолжают думать, что Казарин не умеет краснеть. Он сегодня покраснел. Ахтем, кстати, ты знаешь, запоздалое поздравление принимаю. Вот программа же «Храбрые сердца», которую ты ведешь, она выиграла в номинации «Общественно-социальное ток-шоу» в Национальной телевизионной премии Украины «Телетриумф» в 2015 году. И это, на самом деле, дорогого стоит, потому что было очень много номинаций. Это были и развлекательные вещи, и юмористические. Но как раз-таки программа «Храбрые сердца», она об участниках самых трагических перипетий войны в Донбассе, она быстро стала рейтинговой. Она завоевала зрителя. И очень многие люди выносят свои суждения, свои рецепты этого телевизионного успеха. Вот на твой взгляд, в чем причина того, почему ваша программа получила заслуженную награду? Вот какой ключ удалось найти к зрителю?
Я могу только предполагать, Паш, почему эксперты, экспертное сообщество, члены жюри премии «Телетриумф» вот так вот решили. Я сам являюсь членом жюри, но, как ты понимаешь, я жюрил в другой совсем номинации. Я выбрал для себя теле- и кинопроизводство. Вот, и там голосовал. Как голосовали члены жюри по нашему поводу, я узнал только, собственно говоря, на церемонии вручения. Ну, у меня есть основания надеяться, что все же с точки зрения профессии мы делаем неплохой продукт. Это если говорить с точки зрения профессии. А если говорить о том, что это для меня это некий, маркер того, что в первую очередь люди, о которых мы рассказываем, которые являются героями наших программ, а это не только непосредственно военные, это, конечно, волонтеры, это родители, это дети. Это все люди, так или иначе, обожженные войной. А это все мы. Это практически все мы. Когда мы говорим о волонтерах, мы говорим сами говорим о том, и герои программы говорят о том, что практически каждый из нас волонтер. Каждый на своем месте волонтер. Кто-то непосредственно отвозит помощь туда, на фронт. Кто-то вот здесь вот забивает там гвоздь в стену, уже этим помогает. Кто-то пишет статьи, кто-то снимает кино, кто-то... Но если мы внутри себя хотя бы частичку там своего времени или своего отношения делаем именно с таким посылом, что это вот за того парня, или вот за ту девчонку, или за ту маму, то это волонтерство вот в таком в чистом виде. И для меня это маркер того, что и экспертное сообщество, жюри, которое вот таким образом проголосовало за нашу программу, это, в принципе, те же самые люди, которым также не безразлично, что происходит, также не безразлична история, о которых мы рассказываем. А эта история... Ну, это истории настоящих людей. И в этом плане, конечно, для меня была и огромная сложность. Потому что ты, ну, там, большой кусок своей жизни, ну, не маленький, скажем так, кусок своей жизни, ты учился тому, чтобы слышать партнера, резонировать вот, в его, что ли, тональности, слышать его. И это... Ну, этот актерский опыт, конечно, он, наверное, больше мешал мне в качестве ведущего, потому что когда ты сталкиваешься с настоящими людьми, с настоящими историями, они все драматичны чрезвычайно. Ну, кто-то так, что ты просто, ну, ты встречаешься достаточно часто с такими историями, после которых не только вести, ты, ну, тебе нужно, ну, буквально или выпить чего-то очень крепкого, потому что когда ты слышишь историю мамы, которая вот только там 2 дня тому назад похоронила своего единственного сына, которому было 19 лет. И через 3 дня после того, как вот, ну, были проведены все необходимые мероприятия, да, по, ну, собственно, похороны, поминки, отпевания, она едет на фронт к его побратимам, к его сослуживцам, берет шефство над его взводом. Они называют ее мамой, и она в этом нашла, если в принципе возможно найти...
смысл жизни.
Да, если, в принципе, можно найти смысл жизни и какой-то якорь, за что в этой жизни держаться, когда ты теряешь единственного тебе дорогого человека, единственного ребенка, то вот она нашла вот, вот такой вот якорь. И она для них мама, они для нее сыновья. Но слушать это, Паша, это, ну, это невозможно.
Я могу только догадываться. Вообще, ты знаешь, прости, я перебью, я вот всякий раз, когда сталкиваюсь с историями про волонтерское движение, про добровольцев, я всякий раз понимаю, насколько мы плохо себе до недавнего времени представляли страну. Я помню, что мы судили о ней по социологии. Летом 2013 года социологи говорили, что 67% граждан страны не готовы протестовать. Это было летом 2013 года, ну, буквально за считанные месяцы до 22 ноября, когда, вот, собственно, первые студенты вышли на главную площадь в Киеве. И сегодня точно также я понимаю, что когда какие-нибудь средства массовой информации или какие-нибудь общественные активисты пытаются убедить меня о том, что в Крыму все рады новой реальности, о том, что в Крыму живут там на 95% населения состоит из тех людей, которые рады новым флагам, триколорам, я понимаю, что точно так же просто не слышно тех людей, которые ушли во внутреннюю эмиграцию после событий февраля-марта 2014 года, их не слышно точно так же, как летом 2013 года не было слышно всех тех людей, которые спустя год уйдут добровольцами на фронт или волонтерами для того, чтобы поддерживать как раз-таки украинскую армию. Это вот всякий раз я понимаю, насколько Украина сама себя в последние 2 года открывает, насколько она, собственно, много вещей узнает о самой себе. И всякий раз, поэтому, возвращаясь назад, когда пересматриваешь какие-то вещи, находишь в них все новые оттенки. Я помню, что вот на нас на филфаке учили, что классическая литература не та, которую читаешь, а та, которую перечитываешь. И в этом смысле хотел вспомнить фильм «Хайтарма», режиссером и исполнителем главной роли, которого выступил как раз-таки наш сегодняшний герой Ахтем Сеитаблаев. Вот мне кажется, что сегодня... Он снимался в 2013 году, когда вот, казалось бы, когда если бы мне кто-то рассказал о том, что будет происходить в 2014-2015, я бы сказал, что, ребята, вы перечитали какой-то, на самом деле, там даже не художественной, а публицистической литературы. А вот сегодня он заиграл совершенно новыми красками. Ты сам этих красок ожидал, когда снимал фильм?
Нет, конечно, Павел. Ну, откуда? Как? Если бы я хоть что-то знал про то, что предстоит, я бы... Ну, помимо съемок фильма, я бы, наверное, призывал, наверное, к другому. Ну, если совершенно конкретно, я бы просто бил бы во все колокола и призывал бы неравнодушных людей, как минимум, готовиться к сопротивлению, а значит, совершать все необходимые, ну, возможные, доступные действия. Не знаю, оружие, пытаться, хотя, наверное, было бесполезно достучаться до властных структур, но, по крайней мере, если бы это приобретало бы, ну, вот такое розголос, что ли, да, может быть, этого и не случилось бы.
Да, но просто твой фильм, он оказался теперь не только о прошлом, он оказался и о настоящем, и о будущем.
К сожалению, да. К сожалению, да, для меня как... ну, вот с одной точки зрения, там, да, с точки зрения режиссера, да и, чего скрывать, с точки зрения человека, мне, конечно, ну, чрезвычайно важно ощущать и знать, что фильм актуальный. Но снимали мы его и задумывали, и мечтал-то я его снять в свое время как, ну, некую памятку, что ли. С одной стороны, благодарность старикам, благодаря которым мы когда-то выжили, выжили наши родители, благодаря которым, собственно, мы сохранились, вернулись на свою историческую родину. И как напоминание, ну, молодому, что ли, поколению, вне зависимости от национальности, там, религиозных конфессий, как напоминание о том, что, ну, вот такого не должно происходить нигде, никогда, ни с кем, ни по какому поводу. Ну, не бывает народов-предателей, не бывает народов-преступников. Вот. И поэтому, когда произошли события в 2014 году, и вот после этого, когда там... Мы много где побывали с Хейтермой, на самом деле. Там, если говорить о дальнем зарубежье, это уже так, за 30 стран, наверное, уже переросло. Практически везде, ну, во всех практически крупных городах Украины. Мне, на самом деле, вот всегда задают этот вопрос. Вы что, знали? Да нет, откуда я мог знать? Другое дело, что я вот смотрю на опыт моих коллег, режиссеров, художников, там, журналистов. Очень часто, ну, наверное, в этом есть некая закономерность, очень часто люди, так или иначе связанные с творчеством, почему-то чуть быстрее, что ли, слышат, потом сублимируя это в некий акт творчества, там, в кино, в картину, не знаю, в книгу, они неким образом вот предвосхищают, что ли, некоторые события. К сожалению, в нашем случае, ну, вот это почти оказалось так. Более того, я тебе скажу, мы написали с моим другом, товарищем по театру, Дмитрием Суржиковым, ну, писал-то он в основном, у меня была так идея просто, «Алтынбишек», «Золотая колыбель», которая вот недавно тоже была в, таким хедлайнером новостей крымских, да, когда там небезызвестный Ремзи Ильясов подарил купленную, по-моему, в «Новой линии» какую-то там садовую оградку и назвал ее «Золотой колыбелью». И подарил, значит, по-моему, Путину, приехавшему в Крым. Ну, «Золотая колыбель» — это такой некий такой вот ковчег завета, что ли, в эпосе крымских татар. И мы написали в 2010 году сценарий художественного фильма о том, что вот там некий потомок там, фашистского генерала, генерала СС, которые действительно проводили раскопки в Крыму, ища там некие артефакты. Так вот, эта история разворачивается на территории Крыма, и для того, чтобы, значит, никто не мешал ему огородить достаточно большой кусок земли возле моря, там, 100 гектаров, и искать вот эту золотую колыбель, значит, этот человек вводит в смуту на Крымском полуострове, межнациональную, в том числе и политическую, так что время не занимать. Вот. И в этой мутной воде, значит, потом построить город будущего, где живут только арийцы, значит, во главе этого стоит золотая колыбель. Думали мы тогда в 2010 году, что вот подобное может произойти через 4 года? Конечно, нет. Предчувствовали? Конечно, нет. Просто мы говорили о том, что нам болит. Да, о том, что, о том, о чем невозможно молчать. Как невозможно молчать там сегодня о многих вещах, с которыми ты не согласен. И, о чудо, оказывается, очень часто мнение или твоя боль, которая появляется там, не знаю, в социальных сетях или озвученная в том или ином интервью, находит поддержку. И иногда, я знаю просто совершенно конкретные примеры, доходят до тех людей, которые вправе принимать и могут принимать те или иные решения, и иногда это помогает, и слава богу, что это так.
Реальность порой куда причудливее наших представлений о ней. Об этой самой реальности буквально через секунду продолжим говорить с Ахтемом Сеитаблаевым.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Друзья, напомню, что в эфире «Крым. Реалии» мы общаемся с режиссером, актером, телеведущим Ахтемом Сеитаблаевым. Ахтем, слушай, вот я просто помню, когда вышла «Хайтарма», вы возили ее в самые разные страны, в том числе в Российскую Федерацию. Я помню, что на самом деле после событий февраля-марта 2014 года тоже проходили показы, насколько я помню, «Хайтармы» перед российским зрителем. И я помню, что тогда очень как раз-таки и Ника, премия Ника, она, собственно, вручалась-то после событий февраля-марта 2014 года. И я помню, тогда как раз в Украине бушевала общественная дискуссия о том, нужно, должно, можно ли поддерживать контакты с российскими коллегами. Я на самом деле считаю, что в этой сфере очень часто слышны голоса, ну, каких-то радикалов, которым бы шашку достать и все порубить. Но меня больше интересует другое. Вот последние 23 года было так, что в том числе в Украине очень многих звезд российского кинематографа, театрального дела воспринимали как моральных авторитетов. Самых разных людей. А потом, когда случился вот эти вот события водораздела, повторюсь, зимы-весны 2014 года в Крыму, оказалось, что очень многие люди, в которых мы всматривались как в моральных авторитетов, таковыми не являются. Да? И вот особенно ценно, что многие люди, как Эльдар Рязанов, они до последнего дня сохраняли ценность собственным идеалам, собственным убеждениям и не менялись в связи вот с этой конъюнктурой. А с кем у тебя вот сохранились дружественные, нормальные отношения из российских коллег сегодня?
Ой, Паш, тут, наверное, в моем случае, наверное, больше боли.
Угу.
Потому что, ну, ведь не секрет, да, там, я там, из 10 фильмов 9 снял по заказу, собственно говоря, того или иного там, центрального канала Российской Федерации. Там, в одном случае это РТ, там, РТР, в другом случае ОРТ и так далее. Да и все мы, большая часть режиссеров, работающих здесь в Украине, ну, потому что заказ оттуда, да, здесь дешевле производить, как бы схема очень простая. Здесь дешевле производить,
да-да.
Заказ оттуда. Вот, в главных ролях российские актеры. Это тоже понятно, потому что зачем им делать из кого-то других звезд, да? Mm-hmm. Это совершенно понятно. Отсюда, кстати, мне кажется, и некая неуверенность до определенного момента существовавшая у украинских артистов, потому что очень редкие случаи, когда украинский артист или артистка играла главную роль в каком-либо фильме, но это буквально вот за исключением там Богдана Сильвестровича Ступки «Царство небесное», Ады Николаевны Роговцевой, ну, может быть, еще одного, там, максимум двоих артистов, и то вряд ли. И потому вот некая такая вот меншовартия, да, угу. Она, ну, такая еще была подкреплена экономически, что ли. Да, вот приезжает артист с Москвы, там, вот он в главной роли там, и это, ну, это мало вдохновляло, скажем так, да, для того, чтобы, ну, вот, понимать, что мы-то... Точно так же, мне кажется, и с моральными авторитетами. Ну, это ведь десятилетиями культивировалось, да, там, все лучшее в Москву, там, угу. И, собственно говоря, половина, там, а может, большая часть и шоу-бизнеса, и кино, и теле, производство там, в России, собственно говоря, создавалось или сейчас создается.
Экономическая, политическая, культурная метрополия такая,
да,
себя, да?
Выходцами из Украины в том числе. Mm-hmm. Да, ну, нет нужды перечислять, мы все их прекрасно знаем, эти фамилии и так далее, но до последнего... И большая часть людей, которые... Российских артистов, которые снимались у меня в фильмах, я потом там, благодаря там социальным сетям, да, там, их выступлениям, интервью, я понял, что вот мы находимся на совершенно противоположных позициях по отношению к тому, что происходит между Россией и Украиной, ну и в частности в Крыму, так это уж точно. Но до какого-то вот последнего там вот буквально там момента для меня неким таким вот, ну что ли, стержнем, за который я еще держался, был Валентин Ильич Гафт.
Mm-hmm.
И вот это злосчастное интервью, которое появилось не так давно, там месяц, по-моему, тому назад, где он вроде не впрямую, но в то же время там, ну, еще и мы не всегда очень корректно с этими списками белыми, черными, кому можно въезжать, кому нельзя въезжать и так далее. Ну, мне кажется, немножко мы так, как слон в посудной лавке, действовали в этом отношении. И он, кстати, поэтому тоже прошелся. Но все же мне было очень больно, что Валентин Иосифович Гафт, ну... скажем так, сказал некие вещи, с которыми я чрезвычайно не могу согласиться. Но, ты знаешь, мне показалось, что ему очень тяжело со здоровьем, И есть у меня ощущение, что замордовали настолько его, что и его интервью-то это, оно не выглядело как некое вот такое вот очень четкое, да, выверенное мнение Валентина Иосифовича Гафта по поводу происходящих событий. Больше там читалось вот того, что у нас называется в нашей профессии вторым планом. Угу. Ну, типа, отстаньте вы от меня. Дайте мне дожить спокойно и помереть спокойно. Вот это оно чувствовалось. Но это моя вот личная такая боль. Есть люди, с которыми мы там, ну, работаем в одной профессии, с которыми нам удалось оставить, да, вот нормальные взаимоотношения. Но я знаю, что они... Извини, я-то радикально настроен. Я знаю, что они на моей стороне, и поэтому поддержим. Ну, а так, если честно сказать, конечно, больше боли. Больше боли, потому что мы с очень многими людьми, с теми, которых я искренне уважал и надеялся, что мы будем еще работать как минимум на территории кино.
Это вообще любопытная история, потому что последние два года мы пытаемся поделить в том числе тех людей, которых уже давным-давно с нами нет. И вот всякий раз в социальных сетях нет-нет, да и заходит спор. Да. А что бы сказал Егор Летов? А что бы сказал Высоцкий, не знаю, Высоцкий, да, или там, не знаю, Цой по поводу происходящих событий? Да. И я всякий раз понимаю, что те люди, которые говорят «Крым наш», они же должны понимать, что в этот момент они, например, утрачивают право говорить о том, что Довлатов наш, потому что, уж простите, но Довлатов как раз-таки украинский, Довлатов наш. Тот человек, который в своих дневниках писал о том, что Че Гевара является бандитом, он его воспринимал как бандита, и я думаю, что он бы нашел очень много общего между, скажем, коллективным Че Геварой и коллективным, скажем, Игорем Стрелковым. Просто в одном случае был экспорт представления о том, как надо жить в Боливию, а в другом случае был экспорт представления о том, как надо жить, скажем, на украинский Донбасс. И это тоже очень любопытная история, вот эти битвы за мораль авторитетов прошлого, вот попытки включить их, понять, в чьем бы лагере они сегодня оказались. Любопытно, что... Я вот еще о чем подумал. У меня порой есть такое ощущение, что 23 года Украина жила, ну, в какой-то себе постоянной статике, да, то есть внезапно в 2014 году, 13-14, вот эти шестеренки истории с хрустом начали вновь проворачиваться, да, и уже перед 9 мая вся Украина спорит, скажем, не о Степане Бандере, а о УНУПА, и там не о событиях 70-летней давности, а в первую очередь о том, что происходит сегодня в стране, что происходит в Крыму, о том, что происходит на Донбассе. То есть настоящее внезапно для нас стало важнее, чем прошлое. И если вы еще в 12-м, 13-м, там, 11-м году мы в большей степени всматривались в то, что в учебники истории, то, что в них написано, то сегодня мы всматриваемся в то, что нас окружает, и то, что нас будет окружать. Говорят, что война, она дарит, дает импульс развития для науки, техники, для военно-промышленного комплекса и так далее. А для искусства, для культуры она дает импульс? Как бы это цинично ни прозвучало.
Безусловно. Безусловно, Паша. И мы очень много со своими коллегами про это говорим. Мне кажется, что как раз вот такие вот тектонические, когда разломы происходят в обществе, в стране, между людьми, внутри людей. Это, может быть, прозвучит немножко так заезженно, но тем не менее, я не могу просто подобрать других слов, но такая синергия высвобождается. Еще и потому, мне кажется, так много разговоров в обществе о настоящем, и немало разговоров о будущем, и гораздо меньше, как ты правильно заметил, разговоров о прошлом. Да, вот, безусловно, были там и свой эпос, да, и свои герои и так далее, но сегодняшний день, сегодняшнее время дарит такое количество чрезвычайно драматургических, трагедийных, эпохальных, что ли, сюжетов, поступков людей, открывает такое количество людей, как ты правильно сказал, Украина сама себя вдруг начинает познавать, что, оказывается, мы живем в стране, а страна — это люди. Среди людей, готовых на сострадание, на подвиг ежедневный, на соучастие, на небезразличие, на немолчание. И нас, извините, причислил себя тоже, и нас оказывается, немало, что поэтому нам интереснее сейчас, и еще интереснее, что завтра. И, конечно же, для человека, занимающегося любым видом творчества, это, во-первых, это энергия и этот общественный запрос на свое. В театральных залах аншлаг. Угу. Практически на любых спектаклях. Тот интерес, который вызывает появление нового в любом жанре украинского кино, в любом жанре, от артхауса до там, комедии и так далее, ну, если это качественно сделанный фильм, прокатная история к нему, если при поддержке там, ну, как бы мейджеров прокатных, да, обеспечена. Потому что есть огромный запрос на свое, на своих героев, на свой язык, на нахождение себя даже на территории, тем более на территории, ну, скажем, какой-то очень древнегреческой пьесы. Потому что они актуальны всегда. Потому что эти вопросы власти, проблема отца, детей, нахождение себя вот в момент как раз таких титанических переломов, ты пытаешься найти ответы на них. И, конечно, для искусства, как бы это ни прозвучало, но узкопрофессионально, что ли, это огромный плацдарм для нахождения и новых смыслов, для отбрасывания шелухи. Когда ты встречаешься с людьми, для которых, ну, первостепенный вопрос — жизнь и смерть, то ты понимаешь, насколько, как много, собственно говоря, ненужного шлака вообще, в принципе, вокруг тебя. Вот в принципе, я имею в виду переживаний, там каких-то пустых, вдруг становятся пустыми, неважными. Когда ты видишь людей, которые не теряют надежды, я ведь достаточно много знаю ребят с фронта, и очень часто, и внутри передачи в том числе, слышу очень много горьких и больных вещей, там, ну, не знаю, о командовании, об обеспечении, о перемирии, о молчании, ну, обо всем, да, что беспокоит, там, о снабжении, ну, то есть весь спектр вопросов, только он еще обострен тем, что они находятся вот там, на передке, и это действительно каждую минуту вопрос жизни и смерти. Но в конце каждого нашего разговора, вот такого вот больного чаще всего, вот такого непростого, очень обожженного разговора, когда ты задаешь вопрос: хорошо, я понял, вот плохо практически все, что делать дальше? Есть собственный рецепт? Есть. Практически каждый из них говорит: надо просто делать свое дело. Фантастическая страна. Фантастические люди. Они прекрасно отдают себе отчет. Они великолепно анализируют, в какой стране они живут, в какой стране они хотят жить и какую страну хотят оставить своим детям. Они прекрасно понимают и видят, что происходит. А то, что происходит, в большей части не устраивает их. И да, очень много разговоров эмоциональных. Да прийти, да, понимаешь, позасовывать всех в лучшем случае в мусорные баки, а звучат речи еще так и пожестче, да, ну, не буду озвучивать. Но при этом сами себя же они останавливают, говорят: нет, это наша страна. Это наша страна, и вот покуда есть минимальная возможность, делая свое дело там, ну, с оружием в руках, с пером в руках, там, с кинокамерой в руках, если есть минимальная возможность не проливать кровь внутри своей страны и делать при этом свое дело, мы будем его делать. Вот это для меня новая Украина. Это для меня вот новые люди. Украина, в которой я живу там больше 20 лет. И, как ты абсолютно правильно заметил, 2 года я для себя открываю новую страну.
А о чем бы ты снял фильм? И в какой вообще момент приходит понимание, что все надо снимать фильм? Вот если бы это был не вопрос денег, если бы деньги были?
Ну, я почему держу паузу такую хатовскую, потому что на самом деле сценарий-то написан. Ага. Да, и мне... И я когда увидел в одной из своих передач ребят, те, которые сегодня называют киборгами, ну, это витает в воздухе. Уже немало снято документальных фильмов, там и есть короткометражки какие-то замечательные. Вот, у нас готов сценарий, написала Наталья Ворожбит его. Это 4 серии прокатная история. Это вот как раз история, да, она будет динамичной, да, она будет эмоциональной, да, она будет с боевыми сценами, надеюсь, достаточно масштабными. Вот. Но прежде всего это будет разговор о новых людях новой страны. И для меня очень важно, что консультантами этого сценария являются реальные люди. Вот те, которых сегодня называют, одни из тех, которые сегодня называют киборгами, люди, действительно прошедшие... войну. Люди, действительно защищавшие Донецкий аэропорт. Это, собственно, от командования, заканчивая вот, ну, рядовыми бойцами.
Я буду надеяться, что у нас у всех будет возможность посмотреть этот фильм. Ахтем Сеитаблаев, режиссер, актер, телеведущий, человек, которому есть что сказать, был гостем программы «Крым Реалии». Берегите себя, друзья, и думайте сами.